Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Сегодня Богу нужны люди, которые были бы готовы позволить Богу при помощи креста сделать их настоящими новозаветными служителями, которые могли бы осуществлять настоящее новозаветное служение и преподносить Триединого Бога как действительность другим людям.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии, последовательное изучение всех книг Библии – это вершина служения Уитнеса Ли. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Второе послание к Коринфянам является замечательной частью Нового Завета, поскольку оно очень живо описывает переживания Христа не с точки зрения доктрины, а с точки зрения того, как Павел и его соработники обретали Христа в своем переживании. С точки зрения переживания Христа, возможно, 3 и 4 главы являются самыми высокими главами во всей Библии. Это особенно заметно, если мы свяжем эти переживания с произведением подлинных служителей Нового Завета. В этих главах мы видим то, что эти служители проповедуют, то, чему они учат, то, что они говорят, они делают все это не согласно тому, чему они научились или слышали, а согласно тому, чем они сами были составлены. Это наша 11-я программа по второму посланию Коринфянам, и сегодня у нас в студии находится Владимир Демидов. Владимир, 4 глава второго послания Коринфянам – это ведь замечательная глава, не так ли?
Да, это замечательная глава, и вы сейчас очень точно показали главную мысль этой главы. Служители Нового Завета – это не просто люди, которые закончили семинарию, библейскую школу или какое-то другое учебное заведение, и которые теперь занимаются изучением и толкованием Библии. Нет. Конечно, мы знаем, что Павел очень хорошо знал Писание, Павел очень хорошо умел раскрывать Писание, но Павел был служителем Нового Завета не поэтому. Павел был служителем Нового Завета, потому что он был составлен из Бога. Это был человек, который состоял из триединого Бога. Он был составлен триединым Богом как жизнью. Бог внедрил себя во все существо апостола Павла, и в результате этот состав и сделал Павла служителем. Служение Павла было основано на этом составе. Поэтому, когда Павел преподносил что-то людям, когда он раздавал что-то людям, он раздавал то, из чего состоял он сам. Он раздавал того триединого Бога, который был внедрен в него. Вот в чем заключалось служение Павла. Так что здесь, в этой главе, мы видим подлинных, настоящих служителей Нового Завета, которые составлены из Бога. И в результате у них есть подлинное новозаветное служение. Служение, в котором они раздают верующим того триединого Бога, который внедрен в них самих. В этой главе Павел чудесным образом описывает свое служение. Но я должен сказать, что это твердая духовная пища, это не что-то легкое. Эта глава предназначена для тех, кто серьезно настроен по отношению к Господу, кто действительно хочет открыться для Господа, стать единым с Ним, для того, чтобы в итоге стать сегодняшним служителем Нового Завета, состоящим из Бога и раздающим Бога.
Да, Владимир, здесь нам нужно снова обратить внимание на это слово «составление». И этот термин особенно подходит к этой книге, ко второму посланию Коринфянам. Я хотел бы прочитать вам несколько стихов из 4 главы. «Служение – это ведь не что-то, что доверено лишь единицам, к каким-то особым людям, у которых есть особое красноречие или определенный дар, которые прошли определенное обучение и поэтому способны передавать духовное знание духовными словами. Составление подразумевает что-то совершенное, отличное от этого, не так ли, Владимир?
Ну, конечно. Если у вас есть просто знание, у вас есть просто доктрина, даже если это правильные знания, правильная доктрина, все равно это просто знание. И если вы преподносите другому человеку просто доктрину или просто знание, это можно сравнить с тем, как если бы вы пришли в ресторан, и официант вместо ужина принес вам просто меню и сказал бы, вот это меню, это и есть ужин. Это было бы что-то нелепое, правильно? То же самое, если вы вместо того, чтобы преподносить Бога, преподносите людям только знания, они получают просто знания. Можно сказать, они ничего не получают. Истинное служение всегда преподносит определенную действительность, то есть Бога. Бог внедряется в ваше существо, сливается с вами, пропитывает и пронизывает вас. Конечно, при этом я должен оговориться и сказать, что вы остаетесь человеком, вы не перестаете быть человеком. Напротив, вы даже становитесь еще более человечным. Ну хорошо, так вот в чем заключается служение. Служение состоит в том, чтобы преподносить людям того Бога, который был внедрен сначала в вас самих и стал вашим составом. Если у вас нет этого состава, то вы не можете быть служителем, и у вас не может быть служения. Составление производит служители, у которых есть подлинное новозаветное служение.
Хорошо, Владимир. А теперь давайте мы прочитаем несколько стихов. Это Слово Божье, но оно было сказано через человека, который был составлен из самого Бога. Это слова апостола Павла. Стих 6. «Потому что Бог, сказавший, из тьмы да воссияет свет, Он воссиял в наших сердцах, чтобы озарить знание славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но мы содержим это сокровище в глиняных сосудах, чтобы превосходство силы было от Бога, а не от нас». Хорошо, давайте послушаем первый отрывок из сообщения Уитнес Али.
The apostles, they were constituted with God Himself.
Апостолы были составлены из самого Бога. Они вели себя и жили на основании этого состава. Они преподносили то, из чего они были составлены. Так что их состав на самом деле стал их служением. Они проповедовали, они учили, они преподносили только то, что было их составом. Они преподносили то, чем они являлись. Их пересоставленное существо стало их служением. Из всех 14 посланий, 3 и 4 главы этой книги являются высочайшими в том, что касается личного переживания Христа. Эти две главы передают только одно – духовный состав Павла. Вот почему брат Ни говорил нам, что дар можно получить мгновенно, но такое служение невозможно получить за короткое время, потому что для составления требуется время. В этом составлении жизнь – это все. Жизнь посредством Духа. Теперь вы видите, каким человеком был апостол. Когда он говорил другим людям, в людей вкладывался Христос, потому что он был един с Христом по своему составу. Поэтому его проповедью, учением и служением был просто Христос, который был внедрен в его существо в качестве состава. Без такого служения церковь не может должным образом созидаться. Невеста не может быть украшена надлежащим образом. Так что без такого служения Господь не сможет вернуться. У него нет того, зачем он может вернуться. Нет ничего достойного, ради чего он захочет вернуться.
Владимир, я хотел бы вернуться к этому термину «составление» или «состав». Уитнес Ли второй раз приводит пример, который использовал Вотчман Ни, и который показывает нам разницу между даром, чудодейственным даром, и составом, который необходим для произведения подлинного служения. Не могли бы вы сравнить для нас эти вещи?
Ну хорошо, давайте спросим себя, что такое дар? Дар, слово «дар», означает, что вы способны что-то делать. Дар – это ваша способность делать что-то. Например, у человека от природы может быть дар красиво говорить. Он умеет красиво говорить, у него есть способность. красиво говорить. То же самое можно сказать применительно к духовным дарам. Духовные дары – это определенные способности, которые вы можете использовать. Например, если у вас есть дар исцеления, то у вас есть способность что-то делать. Вы способны исцелять. Но при этом ваша личность остается не затронута. Она никак не меняется. Вы можете получить дар, но при этом сами вы не изменитесь. Вы останетесь такими, какими вы были раньше. Ваше внутреннее существо остается нетронутым. Дар – это просто способность что-то делать. И самый яркий пример дара в Библии относится даже не к человеку. Он относится к ослице. Ослица Валаама получила чудодейственный дар. Она получила способность говорить человеческим языком. Это, разумеется, дар. Но при этом ослица осталась ослицей, она не стала человеком. Ее состав, ее личность не претерпела никаких изменений. Это, конечно, такой очень яркий и грубый пример. Может быть, немножко смешной, но он очень ясно показывает нам, что такое дар. И, к сожалению, сегодня очень многие христиане держатся с дары и ценят дары очень высоко. И мало кто из христиан по-настоящему ценит служение. Служение, подлинное новозаветное служение, которое основано на внутреннем духовном составе. Причем, я должен сказать, этот состав является чем-то органичным. Это что-то, основанное на жизни. Этот состав производится в нас духом жизни. Дух раздает нас, внедряет нас в приготовленного и завершенного триединого Бога. Так что в итоге мы начинаем состоять из Бога. Хорошо, теперь давайте сравним дар и служение. Например, в таком деле, как говорение. Хорошо. Предположим, есть какой-то человек, который умеет красиво говорить. У него есть дар красноречия. Он говорит красиво, его говорение может возбудить людей, заразить их каким-то энтузиазмом, но при этом внутреннее существо его говорения лишено божественного содержания. Это просто человеческие слова. Хорошо, теперь, предположим, у нас есть другой человек. Он не умеет говорить красиво, но в его словах проявляется его состав. Когда он говорит, вы чувствуете, что этот человек составлен из триединого Бога. Бог внедрил себя в этого человека. И когда этот человек говорит, его слова передают Бога из его существа в существо других людей. Тот Бог, который был внедрен в него самого, теперь внедряется и в других людей. Вот это и есть настоящее служение. Так что сегодня Богу нужны люди, которые были бы готовы сосредоточиться на том, что действительно важно для Бога, для Его домостроительства. Эти люди должны позволить Богу при помощи креста сделать их настоящими новозаветными служителями, которые могли бы осуществлять настоящее новозаветное служение и преподносить триединого Бога как действительность другим людям. В Павле мы видим образец такого служителя. Это показано во втором послании к Коринфянам. Здесь мы видим настоящее новозаветное служение, которое было произведено Богом при помощи составления.
Да, составление, Владимир, как мне кажется, подразумевает определенное добавление некого нового элемента. И сегодня, когда мы перейдем к стиху 16, мы увидим, что оно подразумевает не только то, что к нам что-то добавляется, но и то, что что-то от нас отнимается. И это показано в стихе 16, 4 главы. Павел пишет: «Поэтому мы не унываем. Напротив, хотя наш внешний человек разрушается, но наш внутренний человек обновляется день за днем». Давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Witness.ly.
We do not lose heart, but if indeed our outer man is decaying, through the years...
Мы не унываем. Напротив, хотя наш внешний человек разрушается, на протяжении многих лет исследователи Библии, в том числе и я, объясняли этот термин «внешний человек» по-разному. Если вы прочитаете контекст, то вы увидите, что внешний человек в стихе 16 должен обозначать то падшее и смертное тело, о котором говорится в стихах 10 и 11. Но если мы утверждаем, что внешний человек – это лишь тело, этого недостаточно, потому что тело – это орган, а личность – это душа. Душа – это личность, жизнь внешнего человека. А что можно сказать о внутреннем человеке? Внутренний человек – это наш возрожденный дух, как наша жизнь и личность с обновленной душой как органом. Жизнь души должна быть отвергнута, но функции души – разум, чувства и воля – должны быть обновлены. Этот внешний человек, наше падшее тело с нашей природной душой, разрушается, постоянно умерщвляется. Павел говорит, хотя наш внешний человек разрушается, но наш внутренний человек обновляется. Разрушение подразумевает уменьшение, а обновление подразумевает увеличение. Наш внешний человек уменьшается, а наш внутренний человек увеличивается. А что же обновляет нас? Обновиться значит быть составленным из чего-то. Для этого необходим определенный элемент. Этот обновляющий элемент – не что иное, как сокровище в стихе 7, скрытое в нас сокровище. Но одного только элемента недостаточно. Есть нужда в определенном действии. И это умерщвление, разрушение. Вам необходимо разрушение, вам необходимо размалывание, вам необходимы определенные обстоятельства. Павел говорит, ибо наша кратковременная легкость скорби, это верно, сегодняшняя скорбь легкая, производит для нас во все большем и большем избытке вечный вес в противоположность легкости, вес славы. Слава здесь противопоставляется скорби. Кратковременная легкость скорби производит для нас вечный вес славы. Аллилуйя! Этот вечный вес славы – красота, украшенная невестой. Это просто построенная церковь, имеющая вес Христа. Это красота церкви, и это украшает невесту, и это подготавливает невесту.
Владимир, после того, как Павел говорит в стихе 16, что наш внешний человек разрушается, а внутренний человек обновляется день за днем, он добавляет в стихе 17. «Ибо наша кратковременная легкость скорби производит для нас во все большем и большем избытке вечный вес славы». Уитнеслей связывает этот стих с приготовлением невесты. Здесь есть несколько ключевых моментов – уменьшение и добавление. Владимир, как они связаны с созиданием церкви и приготовлением невесты?
Ну, это очень большой вопрос. Я надеюсь, вы понимаете, что я не смогу двумя словами ответить на него полностью. Но я хотел бы сказать следующее. Внутри нас находится сокровище. Этим сокровищем является приготовленный, завершенный триединый Бог. Пневматический Христос, животворящий Дух. Далее. Это сокровище находится в глиняном сосуде. И этот глиняный сосуд есть наш внешний человек. Каким образом это сокровище может быть явлено, если внешний человек останется нетронутым? Если нашей личностью по-прежнему будет наша душа, и тело будет органом нашей души? Если эта личность останется сильной, самодостаточной, независимой, на практике никто не сможет увидеть в нас никакого сокровища. В нас будет выражено только наше «я». Сокровище так и останется скрытым внутри. Но Павел выше в этой главе говорил, мы не себя проповедуем, а Христа Иисуса как Господа. Мы должны выражать не себя. Поэтому внешний человек должен быть разрушен. Не только для того, чтобы мы могли преподносить другим людям жизнь, как в стихах с 10 по 12, но и для того, чтобы Христос, который находится в нас, как сокровище, мог быть явлен. Выражен в нас. И это и есть настоящая слава. Я хочу обратить внимание наших слушателей на то, что здесь Павел не жалеет себя. Он находится в очень тяжелых условиях, но он не жалеет себя. Он понимает, что происходит. И он называет те переживания, через которые он проходит в данный момент, он называет это кратковременная легкость скорби. И этому он противопоставляет вечный вес славы. Кратковременная легкость скорби и вечный вес славы. И, как вы сейчас сказали, Уитнеслей действительно связывает эту славу с приготовлением невесты. Мы знаем из 5 главы послания к Ефесянам, что церковь, как невеста, должна быть славной. Это означает, что она должна выражать Господа. Она выражает то, чем она является в Господе, то, чем Господь является в ней. Каким образом такая невеста, такая славная невеста, может быть произведена? Она производится только благодаря новозаветному служению. А это служение осуществляют люди, которые составлены из Бога. Люди, у которых внешний человек разрушается, и у которых внутренний человек обновляется. Люди, которые раздают другим Бога славы, тем самым приготавливая невесту, украшая невесту, производя невесту для Христа. Что может помочь Божьим людям продвигаться вперед в своем переживании жизни, в своем росте жизни? Только такое служение жизни, служение Духа, новозаветное служение. Служение, в котором Бог становится составом новозаветных служителей. Когда такое служение есть, Божьи люди, если они открыты, если они жаждут, они принимают это служение, и тогда в их существе что-то происходит. И тогда они, эти люди, становятся такими же, как новозаветные служители. Они не становятся воспроизведением, расширением, можно сказать, этих новозаветных служителей. Понимаете? И в результате происходит постепенно освящение, обновление, преобразование, сообразование, и в итоге прославление этих людей. И они становятся прекрасной и славной невестой Христа, которая будет представлена ему при его возвращении. Если мы хотим, чтобы такая невеста была приготовлена, невеста, которая является славной, которая выражает Божью славу, то нам сегодня нужно служение, новозаветное служение. И это служение могут осуществлять только люди, у которых внешний человек каждый день разрушается, а внутренний человек каждый день обновляется. И в итоге, благодаря этому, возникает вечный вес славы. Слава невесты появляется благодаря служению, которое осуществляется служителями Нового Завета.
Большое спасибо, Владимир, за это ясное и, можно сказать, такое оживотворяющее говорение. Владимир, у нас осталось немного времени, но мы видим, что сами служители говорят о воспроизведении служителей Нового Завета. Мы видим это, например, в словах Павла в послании к филиппийцам, где он говорит о Тимофее, и он называет его одинаковым с собой в душе.
Да, да, это хороший пример. Действительно, Павел говорит о Тимофее, что Тимофей был одинаковым в душе с Павлом. И это действительно означает, что Тимофей был составлен Христом и стал таким же человеком, как Павел. Я хотел бы еще сказать несколько слов о том, как служение связано с невестой. В 11 главе 2 послания к Коринфянам Павел говорит о том, что его служение состояло в том, чтобы обручить верующих Христу как чистую деву. Другими словами, его служение состояло в том, чтобы приготовить для Христа невесту. И еще я хотел бы сказать, сегодня Богу нужны верующие, которые смогли бы стать такими же людьми, как Павел. Я не имею в виду такими же людьми в том смысле, что у них должна быть какая-то великая работа, такая же, как у апостола Павла. Нет, не в этом смысле. Я хочу сказать, что Богу нужны люди, которые переживали бы Господа так же, как это делал Павел, чтобы они стали подлинными служителями, которые действительно составлены из Бога, которые действительно осуществляют сегодня новозаветное служение. Служение, которое производит славную невесту, славную церковь, которая приготовлена для Христа. Главной целью этого служения является брак. Брак Агнца и невесты.
Да, это очень серьезные слова, но, можно сказать, эти слова полны благодати. И мы верим, что этой благодати достаточно для любого, кто захочет жить жизнью новозаветного служителя.
Да, и последнее, что я хотел бы сказать – у нас есть очень большое желание, чтобы как можно больше людей познакомились со служением Witness Lee в напечатанном виде, чтобы те верующие, которые действительно ищут Господа, могли читать это служение, изучать его, сравнивать его с Писанием и в итоге приходить к Господу с этим откровением и молиться о нем. Это неотъемлемая часть нашего служения, поэтому я хотел бы сказать нашим слушателям, что они могут позвонить и заказать жизнеизучение второго послания к Коринфянам в напечатанном виде. И если вы это сделаете, я гарантирую вам, что вы не пожалеете.
Я присоединяюсь к вашим словам, и я хочу сказать, что действительно те наши слушатели, которые заказали у нас жизнеизучение в напечатанной форме или первого послания Коринфянам, или второго послания Коринфянам, выразили нам свою глубокую благодарность, потому что мы видим, что это служение действительно помогает нам составляться как новозаветным служителем, и оно помогает нам украшаться как невеста для нашего дорогого Христа. Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение второго послания Коринфянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81. Позвонив по этому телефону, вы можете также просто пообщаться с нами. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента-коллектор. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Владимир Демидов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению второго послания Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать Церковь, Дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону 935-71-81.